Есть такая традиция, когда мы время от времени задаем вопросы, разные вопросы. Иногда служители по местной церкви, иногда гости, которые есть у нас. Вопросов, ну, штук 10-15, посмотрим, сколько успеем. Я попробовал их систематизировать в каком-то определенном порядке, да, то есть поэтому я буду задавать их в определенной последовательности, но... Если появятся еще в промежутке другие вопросы, пожалуйста. Первый вопрос, я думаю, что это важно его, наверное, в самом начале обратить на него внимание. Кому нужно душепопечение и в каких случаях? Ведь раньше этого не было, и верующие как-то жили.
Душе... Раз, раз, раз. О, меня слышно, да?
Да.
Душепопечение было всегда. В той или иной мере или в той или иной форме. Писание явно или ясно говорит нам, допустим, Иакова, чтобы мы призывали пресвитеров в церкви, если кто болен. И как я уже объяснял на семинаре, речь идет не только о физических болезнях, речь идет и о духовных, эмоциональных переживаниях. Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров в церкви, пусть помолятся над ним, помазав его или им во имя Господне. Молитва веры исцелит болящего, ставит его Господь, если он содел грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга. Вот это душепопечение. Когда мы заботимся о душе другого человека – через молитву, через получение признания или же сами признаемся. Это и суть душепопечения.
Можно я, может быть, дополню этот вопрос? Задача ли это ли только служителей, рукоположных служителей церкви, или этим могут заниматься и другие верующие люди?
Ну, официально в этой стране душепопечением может заниматься, опять же, официально. Или человек, который имеет лицензию от штата, или рукоположенный служитель. Официально. Но помогать друг другу мы все можем. Брат или сестра, молиться друг за друга, помогать и переживать друг за друга. Абсолютно все могут.
Для этого нужно иметь, вероятно, какие-то знания определенные и какой-то определенный духовный рост, потому что если начнет помогать человек, который не сведущ, или как вот ты смотришь на этот вопрос?
Ну, это однозначно, хотя, честно сказать, когда нам было еще по 15-16 лет, у нас уже были такие душепопечительские беседы, что аж страшно вспомнить о них. Вот, поэтому... То есть как-то мы прошли все это, и в общем я скажу, молиться и нести заботу о человеке может каждый человек, даже без определенного образования или навыка. Заботу нести, молиться. Если уже серьезное душепопечение проводить, ну, конечно, нужен какой-то уровень и познание Библии, и опыт житейский какой-то, допустим, семейный человек, может быть, семейно может помочь, простой человек не сможет семейным помочь и так далее.
Следующий вопрос. Не могли бы вы рассказать о практических путях избавления от лицемерия? Я так понимаю, что этот вопрос связан с утренней проповедью.
Иисус сказал фарисеям или народу израильскому, вы приближаетесь ко мне устами, но не сердцем. Освобождение от лицемерия только возможно, когда мы свое сердце открываем и восстанавливаем прямой контакт с Богом и с человеком. То есть, в принципе, лицемерие уходит, как только мы начинаем любить Бога всем сердцем или человека всем сердцем.
Следующий вопрос. В мою жизнь вошел грех зависимости от компьютерных игр. Я только недавно это понял. Я стал раздражительным и злым. Как мне из этого выйти? Я много раз пробовал, но не получается.
Ну, пустоту нужно заполнить. И заполняется пустота только Богом, служением каким-то определенным. И есть люди, которые к нам, допустим, приезжают на душу попечения, скажем, что у них проблема с компьютером, у кого-то игры, у кого-то порнография. Мы им говорим, что они на год должны, значит, отключить интернет. Если у них есть проблема с порнографией, если с играми, значит, на год выкинуть компьютер из дома. И заполнить свою жизнь чем-то другим, другим смыслом, а именно Богом. Вот. И когда человек серьезной работой себя заполняет, допустим, помощь пожилым, помощь больным и так далее, и он видит нужду, у него разум начинает иначе работать, и ему это больше не нужно. И он через год смотрит назад и думает, каким я глупым был, что время тратил на это.
Раз мы заговорили о зависимости, не кажется ли тебе, вот, Вилли, что вот в последнее время, за вот последние, может быть, 10-15 лет, количество людей, зависимых от различного рода зависимости, значительно увеличились, несмотря на то, что люди живут в более благополучных, более лучших условиях, и в социальных, и даже как бы в христианских условиях. Сегодня большое количество проповедей, хороших проповедей, возможности реализовать себя как христианин. Тем не менее, уровень зависимости людей от различных грехов все увеличивается. Почему это?
Ну, человек становится зависим от какого-то греха, мы называем это твердыней, если у него нет личных, сильных отношений с Богом. То есть к личному изучению Писания, к личной молитве, если мы не научим людей, как только они каются, правильно относиться к Писанию и к молитве, я думаю, что это естественный путь. Человек заполняет чем-то свою пустоту. И многим кажется, что Бог им что-то не додает, что от чего-то их, что-то им не дает, где они будут счастливы. Им хочется как будто бы это испробовать. Но только такие люди делают, которые не имеют сильных отношений с Богом через слово и через молитву. То есть поэтому мне нравится, допустим, в некоторых церквях сейчас после покаяния человека на целый год берут под опеку. У них целая программа есть, как человека взять под опеку. Сперва опека один на один на 8 недель, потом опека, допустим, в группе на следующие месяцы, чтобы он встал на ноги. Но даже если хорошая проповедь, если нету помощи со стороны, иногда...
То есть это то, где работает вся церковь, по сути, да? Абсолютно. То есть зрелые члены церкви, они помогают более слабым членам церкви.
Абсолютно верно.
Вилли, спасибо за слово. Благословений вам. Вы вчера говорили о том, что бывший наркоман или проститутка приходят в церковь и хотят жениться или выйти замуж, но не сказали, что делать в такой ситуации. Скажите, как смотреть на это и как разрешить эту проблему?
Какую проблему?
Когда бывший наркоман и женщина легкого поведения приходят в церковь и хотят жениться, что делать? Разрешать им жениться или нет? Я так понимаю, что если упрощенно посмотреть на это. Вчера приводил пример какой-то.
Ну, каждый случай индивидуален. Там, где мы работаем, допустим, в России, они им разрешают снова жениться. У них единственная проблема была, что они побоялись, что они начнут их дочерей замуж брать.
А, то есть они готовы на ком угодно, просто чтобы не
да, на... Да, на ком угодно, только не на наших. Uh-huh. Вот, потому что, мол, вы хлебнули мира, и кто знает, что произойдет дальше. Но, в общем, я твердо верю. И через общение с этими людьми, вот, удивительно, что один сутенер, он покаялся и потом ездил по этим точкам, куда он выставлял девчат, проповедовал им Евангелие. И одна из них покаялась. Он ей сделал предложение. Они поженились. Прекрасная семья. Бог восстанавливает, исцеляет. У них дети здоровые все. Они очень боятся, что у них дети будут больные. Здоровые дети. Все, слава Богу.
То есть, если я правильно понимаю, ты говоришь, своим на своих пусть женятся, да?
Это наша проблема. Мы все грешники, но почему-то мы считаем, что мы лучше грешники, чем они, да.
Класс грешников выше, да?
Да, у нас более такой благородный грех у нас более такой.
Я верующая мать, у меня взрослые дети. Их поведение меня сильно раздражает. Я, гневаясь, срываюсь на них. Наверное, это неправильно. Но как мне с этим справиться?
Ну, это трудно. Это можно около часа объяснять, откуда гнев у нас и по каким каналам он идет. Да, стресс – это один путь гнева, горечь – другой путь гнева, личная моральность – путь гнева, моя гордость – путь гнева, мои слишком высокие ожидания детей – это возбуждает гнев. То есть нужно посмотреть непосредственно, что является причиной гнева. Гнев – это последствия чего-то, какого-то возбудителя внутреннего или внешнего. И поэтому иногда, если мы убираем суть, причину гнева, то даже дети, которые бегают там или что-то неправильно делают, нас перестают раздражать.
Еще есть несколько таких вопросов, касающихся практического душепопечения, но мы чуть-чуть позже к ним вернемся, если можно, пару богословских вопросов. А непонятно, как Иисус Христос несет последствия греха всю вечность. Какие это последствия?
Тело человеческое. Он, ставший человеком, не может перестать быть человеком. То есть он, когда воплощался, он знал, что он становится человеком на всю вечность.
Но в то же самое время он оставался Богом.
Он остается Богом, но он стал и человеком на всю вечность. И это последствия нашего греха. Воплощение – это последствия греха. И мы в вечности встретим Иисуса Христа, человека. И поэтому апостол Павел говорит очень важную мысль, что един посредник между Богом и человеками. Кто? Человек Иисус Христос. Там у Бога сейчас посредник – человек. Чистый, святой, незапятнанный человек. А имя ему – Иисус Христос.
Сегодня было сказано о суде Божьем, где Бог будет судить людей, определив последний приговор. Означает ли это, что у людей будет шанс иметь жизнь вечную не через веру, а через дела? Или этот суд не дает этот шанс? Если нет, то тогда что определяет этот суд?
Даже если человек здесь, в нашей стране, он убил кого-то, и все знают, что это так, ему дают возможность предстать перед судом. И то же самое делает Бог, и в этом отношении Он справедлив. Это будет более приговор даже, чем суд, который Бог вынесет каждому человеку. По крайней мере, я так понимаю. Писание говорит, что «увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерти, и ада дали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «Кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». То есть там будет для тех, кто не был записан в книге жизни, суд, приговор.
То есть это суд для неспасенных людей.
Для неспасенных людей, да.
Ну, еще один такого же плана вопрос. «Имеем ли мы право любить Антихриста? не нашего врага. Писание говорит, даже в дом свой не впускать. Имеем ли мы право любить Антихриста, не нашего врага?
Ну-ка, поясните еще раз.
Ну, если кто-то может, кто написал, если вы можете переписать, пожалуйста, более ясно напишите, да, потому что я прочитал точно, что здесь написано.
Ну, Антихрист — это воплощение дьявола, если я правильно понимаю. Вот. А?
Может, то, что в Евангелии в 1 Иоанна написано, что антихристы, кто не признает Христа во плоти, тот того не принимайте. То есть, как их любить? Может быть, об этих людях речь идет?
Ну, речь, конечно, не идет об эмоциональной любви к ним. Любить мы должны всех абсолютно людей. И, может быть, и им Бог даст покаяние. Вот. А не принимать таких людей — это не значит, что мы не любим их. Мы должны и оставить худые сообщества, Писание нам говорит. То есть не общаться с такими людьми, потому что худое сообщество развращает добрые нравы. Но это не значит, что я отношусь к ним плохо, мщу им и так далее.
Вчера вы говорили о законе посева и жатвы. Если я покаялся, неужели я буду пожинать последствия моего прошлого?
И да, и нет. Есть последствия, от которых Бог освобождает, есть последствия, от которых Он не освобождает.
Например?
Ну, к примеру, человек курил, и у него сейчас рак легких, и он кается. Например, он пил, у него цирроз печени, и он кается. У меня есть такие примеры. Девушка гуляла, она забеременела, она покаялась. Но это естественное последствие греха. Что теперь тебе делать? Аборт? Нет, ребенок-то не виновен. Будешь нести последствия? Конечно, всю жизнь. Бог простил разбойнику на кресте или нет?
Простил.
Но не освободил его от последствий греха его.
В каком смысле?
Он оставил его висеть на кресте. Он мог его послать домой? Мог. Не сделал. Он его освободил от вечного осуждения, но на земле многие последствия греха ты будешь нести всю жизнь.
Мы с мужем члены церкви. Он иногда просит меня делать какие-то вещи, которые ущемляют мою христианскую совесть. Мне приходится соглашаться ради мира, и еще я боюсь потерять насовсем наши отношения. Что мне делать?
Вещи, которые против моей совести, нельзя делать. И это точка. Потому что все, что против совести, это грех, говорит Писание. Все, что не по вере, все, в чем ты сомневаешься, это грех. То есть в буквальном смысле ради мужа эта сестра идет на грех. Вот и все, это нельзя делать.
То есть это умышленно сознательный грех.
Это сознательный грех, да. Если меня совесть за это осуждает, а муж меня к этому, скажем, побуждает или что-то делает со мною, вот, то нужно поговорить и сказать, меня за это осуждает совесть. Я не хочу это делать. Я не могу это делать. Я не буду больше это делать. Если отношений нету, то, поверьте мне, отношений и не будет. И ваше соглашение на эти, так скажем, греховные дела никак не помогут мужу и вашим отношениям, никак не помогут. Наоборот, даже вы еще быстрее их развалите.
Да, Библия говорит, что если наша совесть нас осуждает, то тем
кольми паче Бог.
Мой отец не разрешает мне пить и курить, хотя он сам употребляет пиво, как говорит, для желудка. Вопрос, почему русские верующие выступают против алкоголя?
Ну, за это меня осуждают, в принципе, но это библейское учение. Прямого запрета на употребление алкоголя в Библии нет. Мы не видим, не встречаем прямого запрета. Но есть определенные группы людей, которым Бог полностью запрещал пить. Это цари и священники. Этим группам Бог запрещал пить. Почему? Священники, когда входили в святое святых, они должны были быть в здравом уме. Бог говорит, я тебя поражу, если ты будешь выпивший и в мое присутствие войдешь. Поэтому Иисус, когда висел на кресте, Он священник Нового Завета. Он входил в святое святых. Ему дали спиртной напиток с уксусом. Он отказывается от него. Почему? Он бы мог, по крайней мере, свою боль немножко утолить. Да. Но он это не делает. Почему? Потому что по завету священник заходит в святое святых в здравом рассудке. И человек, который границы разума посредством алкоголя, наркотиков, чего бы то ни было, старается немножко расширить или раздвинуть, он открывается для демонов. Вот в чем проблема еще. Как только наш разум перестает функционировать, как мы должны функционировать как люди, потому что разум – это ограда, которую Бог поставил. А через алкоголь, через наркотики эти границы, они падают. И, к сожалению, жизнью нашей начинают контролировать демоны.
Здесь этого нет в этом вопросе, но я думаю, что этот вопрос будет интересен для многих. А как такой отец или как сын может следовать за таким отцом, который, с одной стороны, есть как бы строгие запреты на это, а с другой стороны, отец позволяет себе делать то, что он запрещает?
Иисус сказал... Все, что они говорят вам, делайте, но по делам их не поступайте. К сожалению, но не все отцы примером являются, но учат они правильно. Поступайте так, как они учат, говорит Иисус, но по делам их не поступайте.
Или не думаете ли вы, что сейчас служители крестят молодежь недостаточно готовыми, поэтому такое большое количество отпадает в скором времени? На что вы, как служители, обращаете внимание при приеме в члены из молодежи, члены церкви из молодежи?
У нас программа душепопечения, которую мы проходим со всеми членами церкви и со всеми, кто хочет жениться и замуж выйти. Практически мы стараемся разрешить основные узлы, проблемы их жизни. Потому что, вы не поверите, многие члены церкви всю жизнь с горечью борются. Всю жизнь, десятки лет. Если я знаю, допустим, что человек хочет стать членом церкви, почему бы мне не спросить его? Скажи мне, у тебя есть проблема с горечью? У тебя есть проблема с бунтом против родителей, против власти? Если он бунтарь против родителей, против власти, он будет бунтовать в церкви. Зачем мне эта болезнь? Нам нужно разрешить эту проблему. Почему я не могу спросить молодого человека, зависим ли ты от порнографии? Как ты живешь в моральной сфере? Почему я не могу спросить это? Ведь он вносит свой багаж в церковь. Нам лучше этот багаж разрешить, потому что здесь будет проблема у него. И в этом смысле, может быть, да, может быть, где-то мы грешим, что за количеством гонимся, хотим побыстрее церковь наполнить. Я думаю, что серьезный отбор и подготовка к этому очень важны.
В Деяниях апостолов, например, это не касается этого вопроса, но просто дискуссия. В Деяниях апостолов, например, написано, что Петр проповедовал, они покаялись и крестились. И другие места то же самое подтверждают, что момент покаяния, момент крещения были как минимум очень близки друг от друга. Сейчас, очень далеко, иногда между моментом покаяния и моментом крещения у некоторых людей проходят годы. Во всяком случае, я как служитель церкви знаю, что есть те люди, которые покаялись 7-8 лет назад, и они говорят, я не готов вступить в завет с Господом.
Они вполне возможно не покаялись. Это вполне возможно. Второе, мы должны учесть, что мир, когда жили апостолы, они все были научены в законе. Они знали заповеди. И для них это было не что-то новое, просто принять Христа им нужно было, а учить их моральным законам не нужно было. Нашу молодежь нужно учить заново, как правильно жить. И поэтому иногда, даже если мы приблизим снова день покаяния и крещения друг к другу, потом все равно нужно обучение. Без этого обучения будет проблема.
Еще один вопрос. Родовые грехи или среда воспитания, о которой вы вчера говорили, оказывает на нас влияние? Если я вырос в семье, где отец был дерзким и грубым, как мне научиться любить мою жену и детей? Тем более, что я часто ловлю себя на том, что мое поведение отображает, как в зеркале, поведение моего отца. Родовые грехи.
Ну, нужно душепопечение, возлюбленный брат. А как иначе?
А что это значит?
Душепопечение нам
нужно... Именно в этом конкретном случае.
Нам нужна помощь другого человека. Нам нужно с кем-то идти. Допустим, я был в одном из монастырей, в католическом, и меня удивило, что у каждого монаха, особенно новиса, у него есть духовный директор. Духовный директор не в смысле, что он над ним там властвует, а от слова direction, направитель, направляющий духовный. И там идет душепопечение у них. Мы можем там с чем-то не соглашаться, но в общем это очень важный момент. У нас такого никогда не было. У нас не было помощи ни от кого. Но Иисус даже в своей группе, допустим, учеников, он делал душепопечение. И когда ему было плохо, он просил помощи. Это тоже душепопечение. То есть нужна помощь со стороны. Нужно разрешить проблему с отцом. То есть вполне возможно, где-то на отца еще есть горечь. Вполне возможно, его дерзкое отношение ко мне, во мне настолько закрыли сердце, что я возгордился. И я сказал, никогда больше никто меня не обидит. И так далее. Все эти области нужно проверить. Если это гордость, контроль, которая сейчас меня возбуждает и сделает гневным, значит, мне нужно работать над гордостью и контролем. Вот. Если это бунт против отца и его жесткого воспитания, значит, мне нужно со своим бунтом поработать. То есть это могут быть многие проблемы. Но эту проблему в себе мы можем остановить. И любить мы можем, потому что благодать и Бог сильнее всех грехов.
Некоторые люди говорят, что это их характер, да, то есть что это их стиль жизни, их стиль воспитания. Их дети просто по-другому ничего не поймут, если они не будут реагировать мягко и нежно.
Но мы вчера немножко говорили о характерах. Плохих характеров не бывает. Библия не знает такого. Библия только знает жизнь по плоти или по духу. А все другое – это обман дьявола. Нет плохого характера у человека. Вот. Есть жизнь во грехах. И если человек живет во грехах, ты, конечно, ему ничего не докажешь никогда. Вот. Но рано или поздно он будет платить за это.
То есть любому человеку, кто проявляет или у кого проявляются такие поступки, необходимо покаяние?
Обязательно. Это духовная проблема. И мы сказали, что есть проблемы эмоциональные, духовные и оккультные проблемы. Проблемы духовные решаются через покаяние и исправление.
Следующий вопрос. Какая разница между зависимостью и согрешением? Где грань зависимости, где грань согрешения?
Согрешение – это человек споткнулся, упал и пошел дальше.
Покаялся и пошел дальше.
Да. А зависимость – это когда человек не может больше встать. Он постоянно в этот грех падает, постоянно в один и тот же грех падает. И если это происходит постоянно, то это зависимость.
Ну, это есть какая-то периодичность, что человек раз в неделю, раз в месяц, раз в год в то же самое число, образно говоря. Потому что, ну, например, человек может быть злой, к примеру, да, то есть, и он, вернее, зло реагирует на что-то, и он там с периодичностью там раз, два, в три месяца, как бы он обязательно кому-то нагрубит, да, то есть до такой степени. Может ли это называться зависимостью?
Не обязательно. Он, может быть, просто немножко сошел на жизнь плоти снова. Угу. Вот, и его общение с Богом нужно срочно восстановить, чтобы подняться снова на уровень жизни в духе. Вот. Но если человек, скажем, еженедельно, там, скажем, употребляет алкоголь или смотрит порнуху или что-то, то это зависимость. Вот. Так, раз ты упал, и даже если ты это повторил, это я бы не назвал это зависимостью.
Я думаю, что здесь будет уместно как бы поговорить, наверное, хотя бы в нескольких словах о том, каким образом выйти из зависимости, может ли человек сам выйти из этого. Потому что некоторые люди говорят, что я вот попал, я помолился, ну и, в общем, Бог меня простил, да, то есть может ли человек сам из этого выйти?
Само душепопечение, которое мы проводим, допустим, да, оно 5 дней длится, мы 3 часа в день встречаемся с человеком, мы даем много домашней работы, но потом человеку нужна помощь, особенно если зависимость была долгой. Вот, допустим, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость. Мы имеем случаи и примеры, когда человек каялся и снимало как рукой. И алкоголиков, и наркоманов снимало как рукой, никогда больше в жизни не прикасались. Но это единичные случаи. Не знаю почему. В общем, людям нужна терапия от полугода, иногда до года, чтобы начать правильно функционировать. То есть им нужна помощь других членов церкви.
Родных, близких.
Родных, близких, других членов церкви. Поэтому, допустим, реп-центр – это очень важно иметь, особенно для такого рода зависимости.
Okay. Еще два вопроса. И, в принципе, больше, пожалуйста, не передавайте вопросы, потому что наше время подходит к концу. Я живу с человеком, дома которого мне трудно понять. Он член семьи. Мы друг для друга чужие, то есть я ближе с друзьями в отношениях, чем с этим человеком. Я искренне желаю, чтобы наши отношения улучшились. Но когда мы начинаем разговор или какое-либо дело, этот человек настроен против всего, если за этим стою я. Я не хочу опускать руки из-за этого, что ничего не улучшается. Не хочу игнорировать этого человека. Что мне делать? С чего начинать? Этот человек младше меня.
Ну, если между братом и сестрой, это один вопрос. Если это муж и жена, это другой вопрос. То есть это как-то трудно даже ответить в общем.
Нужно... Ну, давай, например, брат и сестра. Потому что, похоже, если человеком называют просто, это, скорее всего, что, ну, наверное, брата, мужа, не знаю. Если, ну, муж как бы член семьи, да, то есть, ну, он не просто человек, да, то есть, он человек, да. Но если это просто близкие родственники, как вмещать им друг друга?
Ну, в основном, принцип нашего душепопечения – это открытое сердце. Это создание атмосферы для другого человека, чтобы он тоже открыл свое сердце. То есть у нас есть заповедь любви, принятие полного всецелого человека. Если я со своей стороны стараюсь жить, и мы говорим, ну, примерно попробуй 3 месяца любить человека. Ну, люби его по-настоящему. Добром, ласковым словом, если нужно, прикосновением. Человек в атмосфере любви, он меняется. Он не хочет больше оставаться на расстоянии. И он тоже идет на сближение. То есть, в общем, любое зло побеждается добром и любовью. Я думаю, так.
Еще два вопроса, касающиеся исповеди. Первый вопрос – зачем вообще нужно исповедоваться перед кем-то? Бог слышит нас и без и отвечает на наши молитвы без того, чтобы кто-то за нас молился. Ведь Иисус Христос является нашим ходатаем. Зачем нам нужна исповедь?
Ну, это повеление Божье, во-первых. А во-вторых, есть вещи, которые мы себе не прощаем без исповеди. Допустим, были случаи, особенно вот серьезных грехов, как абортов. И люди мучаются до старости. Аборт был в 20 лет, женщине под 80, и она не имеет покоя. Она 60 лет мучается. Вы были неверующие? Да нет, я уже долго верующая. А в чем проблема? Я не могу поверить, что Бог мне простил, я не могу себя простить за это. То есть, если вы верите, что Бог вам простил, если вы не имеете никаких осуждений совести, и вы себя принимаете, и ваши отношения с другим человеком нормальные, вам не нужна исповедь. Зачем? Если все хорошо. Если ничего не нужно исправлять, но где-то людям нужно исправлять свой грех, а исправление включает и исповедь греха. Поэтому мы исповедуемся. И опытный служитель, допустим, мы в таком случае, мы ведем человека в молитву. И в молитве решаем с ним проблему. И после молитвы этот человек говорит, первый раз в жизни, скажем, за 20, 30 или 40 лет, я имею мир в сердце.
Когда человек признается в каких-то проступках, но он признается только в том, в чем он считает, что он должен признаться, а определенную часть он не признается, да, то есть затем замечает, что он не имеет победной жизни. Вот вы как, занимаясь душепопечением вот в центре, вы, есть какая-то методика у вас, или как вы вот узнаете глубинные места сердца человека?
Ну, в основном материал, который они заполняют у нас, да, он довольно-таки так глубокий, и им нужно раскрыть свое сердце. И бывало такое, что, допустим, где-то кто-то протестует и говорит, я об этом говорить не буду. Я это заполнять не буду. Я говорю, ну хорошо, но если у вас проблемы не уйдут, ты будешь знать, где у вас они. Вот, в основном это сфера морали. Вот.
Аморальность.
Аморальности, да. Там люди говорят, а зачем тебе это знать? Ну, я не хочу знать это, мне это даром не нужно знать. Это нужно тебе, чтобы ты с Богом получил мир. Вот. И очень интересно, что в одном вот таком случае потом жена подходит и говорит, ну в этой сфере у нас и проблема. И это меня всю жизнь мучает, а он не хочет признаваться.
Раз мы заговорили о исповеди, второй вопрос, связанный с исповедью, касается тайной исповеди. Когда грешник открывает свое сердце служителю, как бороться служителю с тем, чтобы сохранить эту тайну даже от своей супруги?
Но здесь борьбы никакой нету. Мы нашим всем людям объявляем, мы говорим, что принципы душепопечения вы от меня будете слышать даже в проповедях. То есть пришла женщина, исповедовала, что у нее был аборт. Это принцип. Я не называю ни имени, ни случая, ничего абсолютно. Но как мы ее привели к свободе, я буду даже в проповеди рассказывать. А в общем, здесь нет никакой борьбы, и жена никогда ничего не знает, кто в чем исповедовался. Нас учил еще наш пастор в Германии, Яков Левин. Он говорил, что я с грехами других людей умру. Никогда, никому, ничего не скажу. Вот. То есть я не думаю, что служитель здесь с чем-то борется. Я бы даже так сказал. Вот. Как у них в церкви поставлено. Он поставил это так среди служителей. И сказал, если ты не можешь грех другого человека нести, не занимайся этим служением. Тогда посылай их мне. Или ты не можешь разобраться в этой ситуации, нести грех этого человека, не занимайся этим служением. Но тебе нужно с этим грехом умереть. Вот и все.
Насколько вообще важно человеку исповедовать свой грех публично? вообще нужно ли это, потому что в некоторых местах, например, призывают к тому, что определенные особенно грехи, которые у человека часто повторяются, то есть им говорят, что вам нужно публично исповедовать его. Насколько вообще эта идея правильная?
Ну, я не нахожу, что эта идея очень хорошая. Во-первых, для самого человека, и во-вторых, для церкви. В церкви есть дети в вере, которых грех этого человека может просто
скосить
полностью. Это дело служителя одного. Для этого он и ставится церковью, выбирается, чтобы ему такими проблемами заниматься. И я вам честно скажу, как молодой и неопытный, когда мне приходили и рассказывали определенные грехи, иногда я месяцами страдал. А что будут делать наши дети? Я месяцами страдал, у меня эти образы не могли выйти из головы просто, они везде были. Вот. И когда все-таки я научился отключаться, мы вчера немножко говорили об этом, вот, мне стало намного легче, но при всех говорить о своих грехах, я считаю, что это нельзя делать.
Ну, в принципе, это все вопросы, у нас просто времени больше нету. Разрешите тебя поблагодарить от своего лица, от лица местной церкви за участие в этом семинаре сегодня в служениях церкви. Пусть Бог благословит и даст успеха в том деле, которым ты занимаешься. Пусть Бог благословит тебя.
Спасибо.